Возможно, важно кому-то как-то откликнуться и чего-то сказать, какие-то есть вопросы, ну, исходя из того, что вы послушали, может быть, есть возражения, может быть, есть какие-то другие мнения. Ну, вот тут, в общем, приветствуется любой жанр, ну, в зависимости от вашего желания. Мне тут в перерыве сказали страшные вещи, я обрек все сообщество на брошение, потому что теперь не надо спрашивать разрешения. Да на все. Ну, например, на тот вопрос, а как мне жить дальше?
Но ведь правда в зависимости же хорошо, спокойно, безопасно.
Это правда. Я думаю, что правда зависимость удовлетворяет какие-то очень базовые и витальные потребности. Вот. Но только если будет зависимость, то как с развитием дальше? Если я зависим, значит, я с позиции такого вечного ученика, тогда, соответственно, я становлюсь более чувствительным, опасным на различные интроекции, что мне скажут в следующий раз, я приду, все это запишу, а дальше это для меня будет инструкцией для моей дальнейшей жизни, а тогда... Как бы это, я вчера на группе говорил, собственные мелодии, которые есть у каждого. Тогда вместо сообщества, вот это такое сообщество любителей караоке. Когда, значит, все поют не своим голосом. Ну, типа, Пугачева что-то спела, а я, типа, это самое, включаю Пугачеву и под нее пою. И чего? Ну, так это любопытно, привлекательно на какое-то время. Ну, поразвлечься можно. А дальше? Чью песню петь?
А как ты вот считаешь, я вот в последнее время думаю, что в плане вот терапии, как раз вот если про базовые какие-то нарушения говорить ранее, то как бы формирование зависимости, в общем, как необходимый этап какой-то. Вот, работе с клиентом, а ты как считаешь? Ну, потом, понятное дело, то, о чем ты говорил, тоже важно, про автономию. Давать ему возможность отделиться.
Я думаю, что периода зависимости, наверное, не миновав. Я же, когда говорю про зависимость, я понимаю, что зависимость бывает вполне здоровой. Если в этом смысле она не превращается в некоторый такой, не насыщается какими-то сильными эффектами, а когда она, в общем, как-то ее возможно регулировать на каком-то этапе, зависимость вполне здоровый характер носит. Только неизбежно потом как-то сепарация должна возникнуть. Иначе мы в этом смысле не поддерживаем некоторый баланс. Между отделением и между зависимостью есть тяжелые клиенты, например, которые, пограничные клиенты, которые никак не удерживают опыт. И, соответственно, каждая сессия с ними – это как, в общем, первый раз. Наверняка работающие терапевты знают, что, уходит, я в восторге, как мы сегодня много сделали. Через неделю приходит, и как будто бы ничего не сделали, и ничего не помнит, с испанием-то все в порядке и так далее. Но вот опыт не удерживается. И тогда, правда, таких-то клиентов, если вы там свою практику посмотрите, их, в общем, не так много. Это, в общем, единицы. И для них как раз удержание в состоянии такой психотерапевтической зависимости, я думаю, это очень важная вещь, потому что другого способа, в общем, нет. Я всегда это сравниваю, если у человека сахарный диабет, он на инсулине сидит, и что же, мы не говорим, что это плохо, снимешь инсулин, он, соответственно, от комы погибнет. Точно так же и, скажем, тяжелые пограничные клиенты или какие-нибудь клиенты, которые у меня есть с хронической суицидальностью, Ну, им, в общем, психотерапия показана. Вот, они, может, и меня переживут в данном случае, как Сергей Панкевич, да, и кому-то еще там дальше будут ходить. Не потому что там Фрейд, Винсвангер или этот самый господи Юнг были плохи. А потому что правда, он нуждался, я это так с иронией говорю в лекции, на самом деле, правда, это был человек, который нуждался в постоянной, в данном случае, психотерапии, в силу пограничной организации, соответственно, личности. И тогда мы, правда, являемся, и когда только вы знаете по своим клиентам пограничным, которые, ну, вот уходят они месяца на два, да, там, прерывают, допустим, терапию, и что происходит? Сразу возникает у них признаки адаптации или в семье чего-то, или на работе что-то, или внутри так, какие-то страхи, там депрессия возникает. Сразу возникают феномены, что приходят в отношения, пару встреч, и опять состояние нормализуется. И значит, правда, есть клиенты в зависимости, соответственно, нуждающиеся, но это единицы, исключительно с пограничной там организацией. Или если, допустим, кто-то работает с клиентами-психотиками, но там тоже нужна практически постоянная работа, соответственно, в зоне приконтакта, да? Пока там, ну, какой психоз не наступил. Психоз там проходит, психиатры подлечивают, дальше опять психотерапия, дальше их можно как-то социально в этом смысле адаптировать, но это опять единица. А в общем-то к нам большая часть людей, которые ходят, они как раз, может, и обделены любовью, в том смысле им там привязанности не хватило. Но еще больше они не нуждаются в том, что сильнее всего, в общем, пугаются и боятся. Это как раз вот в процессе сепарации и отделения. И здесь понятное дело, что переживания покинутости могут быть. Но вообще-то благодаря эту сепарацию и завершение отношений организовывать грамотным образом, то мы же в этом смысле что получается? Какая-то покинутость, не знаю, там, пережитая в раннем детстве, она могла быть и болезненной. А мы вообще-то, ну что делаем? Мы в рамках сепарации то же самое осуществляем. Только предлагаем некоторые, в кавычках, психотерапевтические условия, то есть некоторые, в кавычках, санаторный вариант, что типа можешь вот вполне там побегать, вот такой у тебя, значит, там после твоей покинутости будет теленкур, да, там, там не знаю, 500 метров, там еще что-то, постепенно наращивая нагрузку, но отделяясь, убегая постоянно, ну, периодично, уходя от психотерапевта. Я, например, очень рад, когда, соответственно, мне клиенты говорят, ну, что, в общем, спасибо, ты мне уже больше не нужен. Кто-то это воспринимает, опять-таки, из психотерапевтов, вот как раз, или тренеров, как признак покинутости, брошенности, оставленности, но тогда это не проблема клиента, тогда проблема контрпереноса, в данном случае, связанная с какими-то непроработанными переживаниями у тренера. Как раз переживаниями, возможно, связанными с вот этой вот изоляцией. Потому что когда у меня есть некоторые социальные сети в сообществе, я не буду чувствовать эту изоляцию. Не знаю. А ты как думаешь?
Я вот думаю еще по поводу, ну, вот этих отношений, как вопрос, который ты в лекциях ставил. Ну, как бы остаются ли учитель и ученик навсегда там, вот, эти отношения? Ну, я думаю, это тоже ученик решает. Вот если ученик или там клиент, если он говорит, что да, это учитель, и он это признает, то остается. Вот. А если учитель это делает, тогда это, ну, как-то неправильно. Вот.
Ну, тогда это, вот тогда это скорее власть вот какого-то авторитета. Потому что, правда, ну, в этих отношениях все-таки учитель, ученик, всегда это отношение скорее вертикальное. И здесь задача как раз, ну, собственно, превратить эти отношения со временем, ну, в отношения коллегиальные, а не поддерживать вот это вот, собственно, в данном случае искусственную иерархию. А отсюда как раз, если я думаю, эти отношения, если эти, ну, как сказать, если это правило, ну, в сообществе, не правило, но как в семье, это же хорошо известно, что вот семейные правила, они никогда по своей природе не бывают дисфункциональны. они становятся дисфункциональными, хорошо известной семейной системной терапии, если они, ну как сказать, если они вовремя не пересматриваются, да, а правила хорошие ему для одного периода жизни, да, вот они, в общем, становятся совершенно пагубными для какого-то другого признака, ну, периода жизни. Вы же понимаете, когда, например, вы слышите, да, а мы сегодня впервые там стали головку держать, а у нас сегодня впервые первый зубчик появился, а у нас мы сегодня там впервые не пописали ночью, да, а сегодня мы пошли в первый класс, а сегодня мы закончили среднюю школу, а сегодня мы поступили в институт, а сегодня мы женились, ну и так далее, и так далее. Вот судя по этой последовательности, вы понимаете, да, что на каком-то этапе, ну, в общем, правило вполне нормальное, но когда вот эта здоровая зависимость, привязанность, когда там первый зубчик вылазит, да, она вполне, в общем, естественна для отношений. А когда мы сегодня женились, ну, сами непонятно, кто на ком женился тогда, да, и что там вообще происходит. Сразу уже видно, что правило, определяющее отношения близости, но стало дисфункциональным. Также, я думаю, и в профессиональном сообществе. Если вот это удерживаешь, или там, ну, кто-то говорит там на базовом курсе, да, и относится вот, ну, в таких иерархических отношениях, то это вообще-то ну, такой дидактический способ, ну, ну чего, вот получение некоторых психотерапевтических знаний и опыта. А если это уже с коллегами происходит, ну, таким образом, да, типа, а мы сегодня начали программу учебную, кто мы, с кем мы, зачем мы, да, то это, в общем, скорее уже зависимости заваливается. Мне кажется, что все важно какие-то правила внутри себя пересматривать. Ну и тогда, правда, может быть, если возникает сепарация, то тогда, может быть, и переживание там оставленности. Главное, чтобы вот это, ну, не висел этот принцип, что типа любая сепарация — это предательство. А как же я предал маму, насколько мне сделала, да? Она же мне была как мама, она же меня довела до ума, она же меня там гештальту научила. Как же я ее предал? Я теперь по гроб жизни должен ей, соответственно, благодарен. Вы знаете в жизни про эту самую благодарность, вот которую там это наши родители требуют. Но, в общем, осознанность, которая в сообществе, она полагает, что, в общем, ну, как-то мы можем с этой, как бы, благодарностью, но тоже ее, как сказать, дозировать. Про вечные чувства не очень понимаю. Чувства приходят и уходят, но вообще-то и благодарность может исчезать. На каком-то этапе.
Вообще никакая не стойкая такая благодарность.
Что?
Не стойкая, она говорит. Испаряется.
А я думаю, что любое переживание Гал является не стойкой. Представляешь, если стойкое переживание — это состояние, я думаю, физиологического эффекта. Да, пожалуйста.
Скажем, для меня наиболее интересный момент — это правильный сентимент. Да?
Да.
Вот, а можете как-то, ну, поподробнее остановить там на технологии сентимента вообще и в сообществе? Мне казалось, что просто, ну, в лекции контрапунктом прозвучало.
То есть ты каких-то аккордов хочешь? Сейчас я,
ну,
помню.
Просто
я понимаю.
Я этой темой активно занимался, да, и вот зрение делать.
Ну, смотри, я думаю, что если вот говорить про ресентимент, то я думаю, что самыми важными являются вот те переживания, которые, собственно, и что происходит в результате ресентимента. В результате ресентимента происходит достаточно серьезное расщепление сообщества. Вот как раз в смысле того, о чем ты в свое время со мной спорил, в смысле возникновения меритократии. Я думаю, что как раз именно ресентимент вызывает эту самую меритократию, то есть власть интеллектуальной элиты. Я понимаю, что это традиция давняя, гуманитарная, еще, соответственно, в своем государстве, в общем, Платон писал об этом прекрасной власти философов, которые, значит, будут осеменять всю популяцию своими мудрыми философскими мыслями и, соответственно, соответственно, от этого будет прекрасное общество. Да? Но тот, кто читал «Государство Платона», в общем, понимает, что, ну не знаю, худшего тоталитарного общества, в общем, трудно придумать. Оно такое почти в этом смысле фашистское, с моей точки зрения. Вот. И я думаю, что если вот, говорить о ресентименте, то он как раз порождает очень, как раз не партнерские отношения, а скорее порождает, ну, вот то, что хорошо известно там, в различных социологических теориях, вот такую стратификацию. Но когда возникают отдельные слои, отдельные уровни, а это, например, для меня вот такая стратификация, она очень напоминает ту структуру, которую, например, имеют сообщества, очень закрытые. Ну, например, сообщества, которые близки, ну, к различным тоталитарным культам, где, правда, существует власть интеллектуальной элиты, какой-нибудь там Рон Хаббард, он же его последователь, он был крайне умен, вот, но создал, соответственно, вот, этот, вот эту вот структуру с жесткой дозированностью информации. Ну, типа, ну, не информация, а, соответственно, и подчинение. Ну, знание-то, знание всегда есть элементы власти, да, и считается, кто там обладает информацией, тут обладает, но определенной властью, хотя я не знаю, всегда ли это так. И тогда получается, что, ну, как сказать, информация дозируется по слоям. Типа, это, ну, такие первосвященники, да, а это второсвященники, а это третьего сорта, а это четвертого сорта, а это типа челядь просто. Да, я так утрирую. Ну, вот, типа, вот возникает такая структура. Я думаю, что власть интеллектуальной элиты, она как раз предполагает вот это. А дальше что здесь, соответственно, возникает в такой структуре? В такой структуре неизбежно возникает зависть. Вот это первый очень важный эффективный элемент ресентимента. Потому что, а зависть тогда чего? Это, с одной стороны, вполне естественное эмоциональное переживание, ну, которое, я считаю, вполне таким двигателем прогресса является. Другое дело, если я как бы не свободен в своей зависти, да, то моя зависть становится, ну, таким, ну, достаточно, я думаю, серьезным, ну, таким деструктивным элементом. Но если я завидую своему коллеге, что у него там какая-то крутая машина, да, а я типа хочу такую машину, ну я типа больше работать тогда буду, да, чтобы если это предел моих желаний, я ему завидую, да, чтобы такую машину поиметь, да, если я свободен. Если меня в моей активности никто не ограничивает, а если меня замкнули в какую-то страту, да, типа ты там должен иметь только это и ничего больше, то тогда что я буду делать как реализация зависти, ну не знаю, по отношению к этому же коллеге, у которого хорошая иномарка. Но подойду к нему, к этой машине, да, например, гвоздь возьму и напишу «хуй». Вот. И это тоже будет, соответственно, проявлением зависти. Как вы, в этом смысле, вот в данном случае подобная зависть, да, она чего? Она, во-первых, и поскольку информация не свободно циркулирует, да, нет вот этого вот как бы уведомления о намерении. Она только, кстати, разрешение не спрашивает в данном случае, а можно ли мне сделать это? Тогда это вот потому что в данном случае чего в открытом сообществе, естественно, иерархии важно, это как раз уведомление о намерении. То есть в данном случае, чтобы, ну не знаю, знали, что там Миша Кигель делает в сообществе то-то. Тебе важно не спрашивать разрешение, что тебе можно делать, а что тебе нельзя, да? А что Миша Кигель вообще в Донецке делает? Чтобы вот это как бы... Чтобы это как-то было известно. Чтобы люди не там пользовались слухами. Вот, Миша Кигель где-то там чем-то таким занимается. А правда это, спрашиваю, чем он там занимается? В некой закрытой келье, в которой, соответственно, сидит, да? Может, и хорошее дело знают, да, делают. Но поскольку люди не знают, понятно, а ты фигура харизматическая, понятное дело, вызываешь различные там сплетни и слухи. Почему? Потому что нет свободной циркуляции информации. Ты не сообщаешь о своих намерениях, допустим, или не полностью сообщаешь, да, а, соответственно, что-то делаешь. Поэтому может и зависть возникнуть. Типа, вдруг он там что-то такое делает, да. Вот. То есть вот первый элемент — это, ну, понятное дело, начать завидовать. Вот. А дальше люди по-разному завидуют. Некоторые, вот я говорю, по-доброму сейчас завидуют. Некоторые, в общем, начинают завидовать по-злому. Дальше чего? Дальше следующий элемент — это аффективный, это склонность к соперничеству. Ну, например, опять-таки, в силу, ну, не знаю, вот такой, такого расслоения, ну, не знаю, например, ну, как-то начать соперничать с точки зрения, ну, проведения, например, каких-то программ. Вот у нас, например, значит, в Одессе одновременно проходят 4 специализации по семейной терапии. Мне говорят, а чего ты, говорит, это безобразие не запретил? Почему одновременно проходит 4 специализации? Я как я могу запретить? Почему надо запрещать? Ну, типа, если люди наберут, там, не знаю, так сказать, на все 4 специализации, значит, какой-то есть потрясающий интерес у гештальтистов к работе с семьей. Ну и слава богу, пусть будет 4 специализации. А если эти люди вот начали конкурировать, типа, она начала, и почему мне не начать? Что, я дура, что ли, полная? Вот, я с ней там на одной скамье сидела. Что ты на нее смотришь? И я тоже хочу, что только, так сказать, соответственно, и проводить что-то, и мне хочется. Вот, пожалуйста, значит, и начинается вот это дурное, в общем, соперничество. Понятное дело, с очень сильными эмоциональными переживаниями. Ну и, понятное дело, в общем, ревность. Вот, связанная с тем, а почему у него 11 клиентов, а у меня, соответственно, только 9. Он, наверное, как-то что-то такое делает, чтобы, соответственно, крадется у меня там клиентов, там, и так далее, значит, что-то там специальное делает. Вот как вам, собственно, этот ресентимент, он в сообществе действует. Понятное дело, ни к какому, ну, как сказать, партнерству, собственно, и взаимоуважению, признанию важности друг друга, в общем, речи не идет.
А, Саша, как ты видишь, ну, чтобы популяризованные формы?
Ну, а я уже сказал, что для меня цивилизованные формы взаимодействия состоят в том, что если я, ну, уважаю то сообщество, в котором, соответственно, нахожусь, то тогда о моих намерениях сообществу важно знать. Вот и все. Это значит, я уважаю тех людей, ну, с которыми я взаимодействую. И не только знать, и с другой стороны, ну, не знаю, ну, а зная, учитывать ситуацию, ну, как-то уметь, соответственно, договариваться, уметь, тут вещи-то очень простые. Понимать, что власть принадлежит, ну, любой, в данном случае, гештальт сообщества, в смысле естественной иерархии, это вполне, ну, анархическая структура, то есть это власть каждого, но это не в смысле, что хочу, то и ворочу, да, а понимая, что у меня есть собственное некое поле, да, ну, там, деятельности и так далее, вообще-то принимать во внимание интересы другого человека и соотносить эти интересы, ну, свои собственные, да, с интересами, ну, в общем, других людей. Вот для меня цивилизованные формы, основанные не на нужности, а на важности одного для другого. Вот и все. Но это, естественно, никуда страхи, что у меня могут что-то украсть, ну, в общем, никуда не денешь. И поэтому неизбежно любое сообщество, как вы понимаете, организовано, ну, по принципу, ну, некоторого поля, значит, в поле есть, ну, некоторый там центр, да, и неизбежно есть некие границы этого поля, и на границах, понятно, отсиживаются разные там маргиналы. Вот, тоже от них никуда не денешься, но вот с ними как бы важно работать, потому что на границах, ну, всегда, во-первых, очень много энергии скапливается. Вот, и как-то этих людей тоже важно, ну, с ними взаимодействовать. Можно их, конечно, ну, типа отвергнуть, типа выгнусные маргиналы делать с вами, ни дела никакого не хочу иметь, вы наших там общих ценностей не разделяете. А я вот и не знаю, если маргинал удерживается в маргинальной позиции, ну, и в этом сообществе, значит, для чего-то это сообщество, вот он просто, ну, отделен чуть дальше, да, а так в этом смысле вполне может ценности, в общем, соблюдать. Поэтому это вот отдельная вещь, вот, работать с такими различными, ну, маргинальными, ну, какими-то тенденциями.
Вопрос, да. Скорее вот мнениями пообщаться, вот относительно феномена прощения, да. Вот в моем понимании это как-то между двумя. Один, если может, просит прощения, другой, если может, прощает. Вот. Я слышал такую точку зрения вот от юнгианцев, читал, слышал, что как-то это вот прощать можно без участия другого. Но для меня это бред, да, то есть отношения как-то так не строятся. А вот ваше мнение относительно вот этого феномена прощения?
Ну, во-первых, я думаю, что прощение это, ну, если вот это как-то относить к теме, о которой мы сегодня говорили, я понимаю, да, прощение, прощание, для меня это все-таки, ну, различные лики того, о чем мы сегодня говорили, это различные лики сепарации.
Ну да, можно благодарность, но это другое немножко.
И, ну, значит, ну, это правда, разные вещи. Потому что ситуация прощения, я думаю, она всегда возникает, ну, в завершении, ну, любых там человеческих отношений. Они ведь всегда не строятся, ну, каким-то гармоничным образом. Это, ну, попытка, если я, не знаю, у кого-то прошу прощения, кстати, ну, если не исключить, ну, детский вариант, да, там, типа, там, когда ребенок там, маме говорит, мама, прости, я больше не буду, а через день продолжает все это творить. Да? Очень часто в ситуацию прощения вкладываем, ну, какой-то такой детский вариант. Да? На самом деле, ну, как сказать, прощение у меня это признание как раз важности другого для меня. Я не буду просить прощения у человека, для меня не важно. И как раз я думаю, вот достаточно, вот мы говорили, что в сообществе очень важны партнерские отношения, они зависят как раз от признания важности одного для другого. Я думаю, что как раз вот процесс прощения, он как раз и посвящен процессу признания важности, допустим, этого человека для меня. И знаешь, я понимаю, что, конечно, лучше прощать прощать тогда, когда этот человек, ну, еще жив. Но вообще-то мы вообще все смертные, да? Иногда наши родители, допустим, у которых, ну, допустим, нам важно попросить прощения, ну, вообще-то могут и помереть, тогда чего? С этой виной оставаться? Ну, тогда я думаю, вот как раз институт психотерапии существует. Ну, вот где, в общем, ведь это же часто прощение даже не с реальным там умершим родителем, а это с каким-то, да, родителем, который сидит у нас в голове. Ну, а это вполне, так сказать, техники гештальт-терапии, в общем, вполне могут осуществить. Вот, и я думаю, что вот как раз здесь, если про прощение, да, то это, ну, пусть, ну, уже тогда, когда человека нет, но все-таки признать, да, ты был. У нас были разные отношения, нет, было много чего такого и другого, и третьего, и пятого, и десятого, да, но я признаю твою важность, ну, для меня, не знаю, там, благодаря тебе, там, если это к отцу обращено, я вообще на этот свет появился. Ну, и благодаря тебе я вообще продолжаю там, наш род. Это как раз, я думаю, способ очень хороший прощения, да, избавиться от другого, кстати, феномена, который порождает вот ресентимент, это феномен самозванства. Когда я вообще, ну, непонятно, кому принадлежу, да, откуда исхожу, когда самый трудный вопрос, ну, который там раньше там, на Руси задавали, когда там те куда-то приезжал, а его спрашивали, а чьих ты будешь? Он отвечал там Ивановых или Петровых. И вот этот вопрос, ну, на который часто трудно ответить, а этот вопрос, он к чему ведет? Он ведет и к человеческой, и к психотерапевтической идентичности. А я, собственно, чьих буду? В данном случае то, что Женя спрашивал, когда именно ученик, ну, признает там или не признает своего учителя, а я таких-то буду. Меня там-то, допустим, учили, да. И тогда это признание вот как раз этой, соответственно, ну, важности. Тогда я с помощью прощения вообще-то могу выстроить некоторый свой род, не обязательно там личный род, да, а, например, профессиональный род, потому что рано или поздно и у меня, и у тебя будут ученики, которых, и которые тебя спросят, а ты чьих был, и ты чьих будешь, да. Ну и дальше это какая-то вот эта, ну как сказать, если пользоваться метафорой семьи, вот эта профессиональная там, трансгенерационная передача стереотипов, она, собственно, и будет продолжаться, это как раз про устойчивость сообщества. Но это что касается про прощение. Да? Потому что и в отношениях учителя и ученик, в общем, бывает очень многое, как раз вот, ну, вот эта вот там ситуация, там, ты меня предал, то есть ушел к другому терапевту, или, там, ушел в другую программу, или ты еще там что-то не так сделал. Это ведь часто рассматривается как предательство. А предательство для меня это, ну, оно так морально, слово-то не очень звучит, а на самом деле без предательства, ну, не обойдешься. Мы, в общем, в чем-то предаем, если мы умеем предать своих родителей, то есть отделиться от них, сепарироваться, да, нам удается стать, ну, тем, кем мы есть. А если, типа, не предаем там из соображений благодарности своих родителей, например, ну, конечно, благодарность есть, родители довольны, но только нам удается стать тем, кем мы хотим быть. Тогда наша жизнь, соответственно, ну вот, и посвящается не себе, а кому-то другому. Ну, а тогда как определить, где моя, вот, что я говорил, мелодия? Ну, это что касается про прощание. Ну, в смысле, про прощение. А прощание это тоже, ну, такая достаточно важная штука, когда, собственно, важно отделиться, отойти, ну, от чего-то, что для меня было важным. В этом смысле важность тоже является не чем-то таким устойчивым, что может не меняться, что не может меняться. Да? Ну, здесь тоже вот есть некая гибкость. Правда, если ну, вот для меня важность не меняется какого-то человека, тогда у меня и благодарность должна быть к нему вечной. А если, правда, на месте этой важности другая важность появляется, то тогда вроде и благодарностью я как-то могу управлять. Да? А она ведь с точки зрения... Я вообще вот считаю, что эти благодарности, вот, они, конечно, носятся с этим чувством. Но я вот когда размышляю про благодарность, я, например, думаю, что в благодарности есть очень много высокомерия. Потому что, смотрите, благодарность, благой дар. В этом смысле, вот, а мы-то переживаем это не как признание, как благодарность. Ты мне должен быть благодарен. То есть, как будто бы, ну, от нас требует занять какую-то высокомерную очень позицию, а любое высокомерие – это лик стыда. Я вот думаю, что благодарность – это не такое простое переживание, как мы, в общем, привыкли себе. Почему мы часто, вот подумайте, почему мы часто сопротивляемся вот тому, ты меня там обязываешь быть тебе благодарным? Почему достаточно часто с переживанием благодарности у нас возникают какие-то сложности? Ведь это правда очень сложно пережить, и не только в смысле длительности. А вот быть благодарным достаточно непросто. Вот вы себе задаете вопрос для себя, а почему, откуда возникает эта непростота? Ну, казалось бы, ну чего легче, ну просто, не знаю, ну, мы боимся. Достаточно просто, да. Мы завидуем просто. А всему благодарности есть какая-то непростота. Что-то в ней такое есть. Это не просто вот, что-то содержится. Вот в моей картинке, мне кажется, там какого-то очень много стыда.
Унижение.
Или унижение. Потому что нам предполагают занять вот какую-то. Ну кто благой-то дар? Мама небесная. Это некое божество. Ну вот благой дар нам что-то дает, да? Благости. Кого? И это вот откуда-то что-то свыше. Как будто здесь в этой благодарности, как будто вот я согласен, здесь нас вроде предлагают нам занять какие-то не очень равноправные отношения. И может быть вот здесь это переживание благодарности оказывается таким, вот, мне кажется, непростым. Может это вот сейчас то, что в голову приходит, поэтому вы можете сверить внутри себя, насколько у вас это откликается, а возможно что-то и по-другому устроено. Но что-то в благодарности есть. Я вот думаю, например, про какие-то варианты, чем, например, если не благодарность, чем можно, какие переживания были бы более подходящими или альтернативными?
И признательность.
Ну вот может быть признание. Вот в признании, я думаю, я признаю, как бы я себе признателен, ну, за твой, не знаю, вклад. Да? Что ты для меня сделала что-то. Вот здесь вроде правда, а я тебе не благодарен. Как будто в благодарности то ли пафос какой-то есть. То ли
спасибо тоже.
Благодарность есть признание своей униженности.
А?
Благодарность есть признание собственной униженности. Потому что ты был как великий, ты мне дал, я тебе благодарен. Но поскольку ты мне дал, я был намного меньше тебя, и это меня унижает в твоих глазах.
Ну вот, наверное, тогда может быть стыд, а может быть дала ты права, может быть есть и унижение какое-то.
Тогда много вертикали здесь.
Да, а тогда понятное дело, почему нам так, ну в общем, не просто, например, слышать слова благодарности. Ну как будто человек, который вроде там от чистого, я же тебе благодарен от чистого сердца, как говорится, да. И тогда вроде мы присутствуем, знаете, в порядке такого унижения. Вроде от человека, которого, ну, допустим, ты считаешь своим коллегой. И тогда, скорее, вот я с тобой тут согласен, признание, оно, наверное, было бы более адекватным. А вот благодарность, поэтому, может быть, с ней действительно так много с этим чувством и сложностью возникает.
Сейчас возьму про благодарность, такое ощущение, что мое желание, да? Что после того, как меня поблагодарили, я не знаю, как дальше строить, ну, то ли это все в отношениях, что, ну, какой-то обрыв получается. Когда благодарю признание, да, или ты даешь признание, как будто есть какая-то почва, возможность еще раз встретить все, что ли. А когда вот благодарю, как будто вот все, всем спасибо, все свободны.
А вот знаешь, либо всем спасибо, все свободны, или наоборот, благодарность это как раз чувство, я вот сейчас подумал, которое вполне лежит в основе круга зависимости. Ну потому что, типа, с одной стороны, ну типа, если ты такое божество, что один раз сотворил благой дар, да, то как будто бы ты и дальше можешь это делать, да. И тогда вроде как будто бы здесь, ну, не завершение благодарности отношений, а вот какое-то приглашение для продолжения отношений. Это вот тоже интересный ракурс. Я искал и согласен, что это, возможно, ну правда, есть некое унижение, поэтому очень трудно видеть, ну, перед собой благодарящего и как бы внутри одновременно унижающего себя, ну как бы коллегу, да, допустим. А вот тут же интересно. Как будто бы сейчас, я еще подумаю, что-то сейчас в голову интересное тоже мысль пришла, как будто бы, ну, правда, ну, стыдно, что в итоге вот таких отношений человек почему-то решается на унижение. Почему для меня еще благодарности много стыда. В общем, поразмышлять стоит на эту тему, она такая.
То есть ты считаешь, что, ну, как в равных отношениях благодарности не может быть без унижения, стыда, то есть это не может быть какая-то естественная реакция на, ну, на что-то вот, на помощь оказывать. Действительно,
нет, на самом деле.
Вот ты хорошо сказала. Вот смотри, в ситуации помощи кто-то помогает.
Ну, и я ему даю признание.
А кто-то, соответственно, позиции это тоже неравные отношения.
Ну что, ну если они неравные, они же могут быть неравные.
А почему это обязательно должно формировать зависимость?
Я прошу другого. Вот я знаю, что у меня есть что-то другое, что я тоже могу дать. Почему вы так разрешите?
Не, ну смотря с какой позиции, то ли с позиции горизонтали, то ли вертикали.
Нет, это индивидуально.
А я думаю, что это очень индивидуально. Поэтому я и призываю вас обратиться к собственному опыту.
Нет, ну, наверное, это, конечно, от какого-то здоровья зависит. Да? То есть, если человеку есть потребность в установлении каких-то таких патологических зависимых, да, отношений, то он будет дать позиции стыда, унижения. Ну, если есть способность...
Просить и брать, и давать.
И давать, и
давать. Почему не благодарить за то, что получили?
Нет, но все равно этот компонент эффективный есть, все равно.
Мы говорим сейчас, наверное, о сложности такого чувства, как благодарность.
Спасибо, я тебя за это ценю.
А я думаю, вот благодарности, в отличие от признания, большее приближение. для меня есть.
Благодарности?
Да, и там вот может быть для меня вот
ну, кстати, да.
Про чувство стыда, оно может быть связано вот с тем, что контакт какой-то более интенсивный.
Ну, как будто благодарность, да, согласен, как будто благодарность предполагает ну, более близкие отношения, чем,
чем те,
на которые я ну, сейчас готов, допустим. Вот, и она вроде обязывает.
Ну, и,
а соответственно, поскольку больше, меньше дистанция, как будто вроде больше каких-то обязательств, если чем благодарить. А если признательность, то я думаю, это более все-таки партнерское переживание. Тогда можно сохранить ту позицию, на которой я стою, и не обязательно там приближаться куда-то, куда мне ну, не хочется в данный момент приближаться. Я думаю, что признательность все-таки делает человека, ну, людей в контакте более свободными. Но я думаю, что как раз в прощении, ну, ведь что вызывает свобода? Свобода, свобода вызывает очень ну, достаточно сильный страх и опасения, а как же без себя злость. Тогда вот, может быть, как реакция на эту гипотетическую возможность, а как же я теперь без тебя, может быть, возникает благодарность как способ вот, приблизиться и не отпустить. Отсюда может быть идея, что благодарность может быть как-то зависимой.
А
у меня
вопрос про сепарацию. Вот сепарация в терапии всегда связана с завершением терапии? Или может произойти сепарация и терапия продолжаться, ну, в каком-то другом
качестве? Ну, смотри, я думаю так, что если это терапевтические отношения, то, в общем, мы договариваемся с клиентом о том, что мы его будем сопровождать, ну, скажем, если взять такую метафору, по каким-то не очень знакомым местам, кускам, объектам его внутреннего мира. И пока он с этим не очень знаком, ему нужен человек, который, которого он, скажем, при необходимости держал бы за руку, а тут ему бы что-то про некоторую реальность и очевидность говорил. А вот здесь у тебя там скрыт страх, а здесь у тебя там травма, а здесь ты там пережил кризис, а здесь у тебя то-то и так далее. И, в общем, это вполне путешествие с таким проводником, оно, в общем, вполне ну, имеет свое начало, а, соответственно, и имеет свой конец. И когда, собственно, клиент уже ну, создал такую, как я говорю, карту своего внутреннего мира, он уже знает, вот здесь Америка, здесь то-то. Ну, была вот эпоха великих географических открытий, знаете, в истории. Но она же, в общем, закончилась. Закончилась уже, вот есть там, соответственно, карты земного шара. Ну, там что-то можно исследовать, да, от изыску. Ну, какие-нибудь там мелкие детали. Ну, в общем, карта есть. И вот я думаю, что то, что делает терапевт, он с клиентом восстанавливает вот эту карту. Мы когда на нее посмотрим, ну, у нас, в общем, ну, такое чувство безопасности. Типа в Америку летит столько-то, а в Африку столько-то. А туда не стоит там лететь, там террористы. А там хорошо отдыхать, там пальмы и голубое море. А там, в общем, поработать хорошо где-нибудь в Италии, да. А там платят прекрасно. А там коммунисты, сволочи, там в Северной Корее, да. Ну, в общем, все хорошо знаем. Вот отсюда смотрим на карту и безопасно. Ну, и на каком-то этапе уже проводник не нужен. Ну и тогда сепарация завершается тогда, когда клиент, ну, который держит меня за руку, ну, тоже подпускает, и я хорошо ориентируюсь. И тогда, собственно, слава Богу. Вот. А дальше уже, это, кстати, я думаю, я вот, например, считаю, что это важно, наверное, вот, в контексте этого вопроса сказать, что то, чем мы занимаемся, когда мы восстанавливаем для клиента какую-то реальность, это скорее для меня вариант консультирования. Я считаю, что ну, клиенты к нам вообще-то приходят, большая часть, вовсе не для терапии, как мы любим говорить, а гештальт-терапевт. Я, например, гештальт-терапевтом работаю очень редко. Я, наверное, процентов 80 своего времени вот занимаюсь тем, что я вам сейчас сказал. А это для меня гештальт-консультирование. То есть я ориентирую клиента, консультирую его словами клиента, ну, в организации его мира, его способов организации контакта и так далее. Вот это вполне то, что сейчас, на что есть запрос, и то, что, кстати, может продолжаться достаточно долгое время. Потому что в данном случае и на это как раз сейчас люди идут, им важно избавиться от тревоги, и вот эту карту перед глазами без страха, в общем, видеть. И это задача. А дальше, уже когда карта восстановлена, у меня, конечно, может возникнуть какой-то специальный интерес. Ну, не знаю, там, почему на острове Мадагаскар красная почва. Почему там везде там типа черная, а вот на Мадагаскаре красная. Если я, так сказать, от изыску задаю себе вопрос и беру себе в провожатый там какого-то человека, да, то вот это уже для меня терапия, это некий десерт. Ну, вообще-то я могу знать, что Мадагаскар остров, да, а дальше мне, собственно, или там мультфильм соответствующий, да, а дальше мне ничего и не важно. А если интересуюсь какими-то уже, как это устроено у меня, как это организовано, то вот тогда это терапия. Но она может наступить года через два. После, а может и вообще никогда не наступить, после клиенты будут долгие годы ходить к вам как раз на консультирование. Вот за той пищей насущной, которая им нужна для устранения тревоги. Ну вот, ну вы же когда вот ходите, там сегодня обедали, допустим, вы съели там первое, вы съели второе, может быть салатик. И подумали, а там же в конце меню десерт написан. Вряд ли кто-то из вас ел десерт. Почему? Потому что десерт вещь не обязательная для гурманов. Вот. И мы иногда кушаем десерт, а иногда нет. Точно так же для меня психотерапия. Это, в общем, десерт. Вот такое блюдо, которое, конечно, для, ну, для ограниченных людей. Есть, конечно, люди, которые только десерты едят. Да? Много таких видео. Немного. Очень ограниченное количество. И терапия, я считаю, нужна очень ограниченному количеству людей. А вот это первое, второе, вот, собственно, организация карты мира, это нужно достаточно многим. И вот в этом смысле. Ну, да. Не знаю, вроде у нас сегодня время было.
За регламент.
Хорошо, тогда большое всем спасибо за ваше присутствие.
Спасибо.